Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Аспекты. Публицистическая программа. Передачу подготовила и ведет Ирина Каневская, Хенкина. Эфир 22 февраля 92 года.
Говорит радио «Свобода», «Аспекты», субботний и воскресный журнал. У микрофона Ирина Каневская, за режиссерским пультом Денис Пекарев.
Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь...
Я снова была в Москве. Снова с грузом гуманитарной помощи. На этот раз чувство почти полного собственного бессилия и обжигающей жалости от зрелища распадающейся ткани жизни было невыносимым. Мне стало очень трудно писать, мне хочется что-то делать, пытаться хоть чем-то конкретным помочь. Я буду теперь искать по-другому, как и чем. Мои авторы, авторы «Аспектов», говорят все решительнее, все суровее. Ничего другого сегодня от мыслящих людей ждать нельзя. Но не слишком ли это тяжело еще и слушать такое по радио? Вопрос, который я и сама часто задаю. Ну а что прикажете делать? Рассказывать развлекательные пустяки? Парижский автор Дмитрий Васильевич Сузыман стоит особняком, и он немного полегче, чем основная тяжелая артиллерия. Еще будет Владимир Матусевич, он отвечает радиослушателю-журналисту, совсем как в брежневские времена, обвиняющему нас в том, что мы плохо пишем о вас. Но ведь это не так. Зачем же? Леонид Лиходеев, Александр Малюгин, Василий Селюнин, Станислав Говорухин, Валерий Лебедев. Народ закаленный, крепкий, не теряющий головы. И хоть пишут они отчаянно об отчаянном, их нравственное чутье должно многим из вас помочь найти в кромешной этой жизни какие-то ориентиры.
В дом заходишь как, все равно в кабак, а народишка, каждый третий враг, своротят скулу, гость непрошенный, а броса в углу и те перекошены. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал, и гитару терзал, и припадочный малый, придурок и вор, мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит?
Выпуск «Аспектов» сегодня практически весь о жуликах, о коррупции, о новой саранче, что пожирает все, что можно пожрать, урвать, обглодать. Даже я за какие-то 4 дня со своим дорогим и деликатным грузом теплых вещей, собранных с моей немецкой подругой у богатых фирм, почуяла такой напор со стороны высокопоставленных лиц, прикрытых посыльными из школ-интернатов для дефективных младенцев 19-25 лет, что оторопь брала. Элла Александровна Памфилова, министр социальной защиты населения, женщина, о которой все, даже самые рассерженные, а такие сейчас почти все без исключения, отзываются хорошо, очень хорошо, говорила со мной о коррупции с полным отчаянием. Об этом же говорили мы в правительственной комиссии по борьбе с коррупцией со знаменитым следователем Владимиром Ивановичем Калиниченко и тоже пришли к неутешительным выводам. Отчего эти невиданные в истории размеры вздоимства? Как найти управу на него? Откроем доступ к теме, начинает Леонид Лиходеев.
Саранча летела и села, все съела и опять полетела. В России воровали всегда и всегда сочиняли прекраснодушные трактаты, клеймящие позором чистую руку. великие писатели выставляли на показ казнокрадов. Гнев их был неподкупен. Казнокрады охотно почитывали великих писателей и вместе с ними мечтали о преображенной России. Нигде в мире не обожали так мечтать о преображении, об отечестве, которое будет. Будет, будет, трижды распрекрасное отечество, как-нибудь. Будет духовность и не будет греховности. Будет правовое государство, в котором главенствует закон ко всеобщей, прямой, равной и тайной радости народа. Но не сегодня, завтра. Большевики преобразили Россию. Они объявили собственность воровством. Они кликнули грабить награбленное. И казнократ не растерялся. Он нашел свое место под большевистским флагом. Он себя под Лениным чистил, чтобы плыть в революцию дальше. Теперь его охраняли непререкаемые причиндалы беспощадной рабоче-крестьянской власти. Теперь он затыкал рот писателям и приказывал им изображать себя ангелом во плоти. И за высокими столами они мечтали об отечестве, которое будет, хотя уже имелось в наличии довольно неплохое кое для кого отечество. Но вот пришли демократы и покончили с коммунистическим грабежом. Они объявили, что собственность — это вовсе не воровство, а совсем наоборот. И казнократ опять не растерялся. Он ищет свое место под демократическим флагом. Он прикинулся бизнесменом. Он принес в качестве вступительного взноса ходы-выходы и шифры-секреты рухнувшего режима в качестве как бы первоначального накопления. Теперь он благосклонен к очухавшимся великим писателям, которые клеймят позором нечистую руку коммунистов. Клеймите, голуби, клеймите. Дело привычное. В России всегда лютовала саранча. Мне кажется, новая, смелая, мужественная власть, сидящие под новым, смелым, мужественным, трехцветным флагом, ничего не боится. Ни черта, ни ангела, ни атомной бомбы, ни сверхэкономического суперпространства, ни конца света, ничего не боится. Но она панически боится тронуть эту саранчу. Она боится с нею связываться. Она обходит ее, и саранча вгрызается своими опытными челюстями в новые положения уложения, толкает законосочинителей под руку, она угоняет эшелоны, она путает связи как горизонтальные, так и вертикальные, потому что власть в этой стране принадлежит все еще не власти, не депутатам, не делегатам и не кандидатам, а принадлежит она подспудная, тайная, всепроникающая власть, безликому, бесчисленному племени, вездесущей саранчи, проникающей во все щели бытия. Власть не в коридорах власти, она всюду, где плохо лежит. А лежит плохо везде. Потому что саранча заботится о своем пропитании и делает все, чтобы все плохо лежало. Иноземные дарители тратят немалые силы, чтобы их дары докатились до адресата. Но тихая, негромкая, даже сонливая какая-то саранча обложила страну умопомрачительной данью. Она тащит, пометуя родовой завет: бери, бери, пока есть пропуск на склад, бери без пропуска, бери, пока здоров брать, бери, когда нет уже сил, бери. А если взять не можешь, истребляй. Истребляй, чтобы было всего меньше, чтобы народ постоянно тянул руку, выпрашивая крохи, чтобы было как можно меньше пищи, чтобы пища грезилась, чтобы она была недоступной, чтобы люди зависели от саранчи. Саранча летела и села, все съела и опять полетело. Неужели это история государства?
Дай ответ. Не дает ответа. Леонид Лиходеев. А теперь не о номенклатурной саранче и даже не о столь нелюбимых народом спекулянтах, а об идеальном, так сказать, воплощении идеи «грабь награбленное». И был бы это заурядный случай грабителя и убийцы, кабы не необольшевистская идеологическая подоплека его действий. Александр Малюгин.
Ну, времена. Кто только нынче не выдает себя за спасителя Отечества, защитника трудовой Москвы, или вот как мой герой, точнее антигерой, Александр Евсеев, за эдакого Робин Гуда, благородного разбойника, друга всех обездоленных и угнетенных. За дутыми авторитетами, однако, скрываются целые направления отечественной мысли. Материалы уголовного дела Евсеева я читал на фоне двух бурных московских митингов. На Манежной касался меня лично, поскольку выталкивал из страны. На днях выяснилось, что места мне, русскому, в России больше нет. Об этом с трудом сдерживаясь, поведал мой давний приятель по институту, ныне фанатичный национал-патриот. Он так и сказал: места тебе в России больше нет. И объяснил причины: жена еврейка, связь с радио «Свобода», работа в жидовском журнале «Юность». Морозец пробежал по коже. Но Евсеев, мертвый уже Евсеев, показался мне куда более страшной фигурой. Мой антигерой из другого, так сказать, направления отечественной мысли, от которого национал-патриоты открещиваются всеми правдами и неправдами, но тем не менее часто топчутся с его представителями на одних митингах, вырывая у них микрофон, клеймя, обличая и возвращаясь плечо к плечу. Евсеев – ярчайший представитель необольшевистского сознания, гомо-необольшевизма в самом ужасном и одиозном виде, конечный, что ли, продукт этого сознания. Евсеев, на счету которого 12 трупов, не дождался суда, в камере перерезал себе вены. При осмотре камеры в лежащем на столе журнале «Дружба народов» были обнаружены листки с его предсмертными записями. Отрывок из текста, в котором, конечно, много фраерского эпатажа и желание героизировать напоследок свою персону в преступных кругах, но главное, прочитывается определенное общественное умонастроение, привожу без изменений. Куда уходили деньги? На нужды партии. Какой партии? Можно даже сказать, организации по эксплуатации нетрудовых доходов. Я считаю, что я политический заключенный. В моей работе было много недоработок, спешка, и надо было больше жестокости пытать, тогда бы не пришлось делать следующее ограбление. У кого есть деньги? Кооператоры, цеховики, спекулянты, взяточники, люди, которые мало работают и много получают. Если они не отдают добровольно, их надо пытать. Даже если отдают, все равно пытать. Конец цитаты. Есть ли такая партия? У меня, кстати, на этот счет большие сомнения. Сколько в ней человек состоит? Это, в общем-то, не так и важно. Главное, повторюсь, умонастроение. И добавлю, Евсеев был признан врачами вменяемым. Первую экспроприацию Евсеев с однопартийцами провел в квартире работницы пищекомбината Почтаревой. 5 норковых шапок, радиоприемник, 10 бутылок водки, 3 литра спирта и так уж, совсем по мелочи. В соседнем городе грабанули кооператоров, занимающихся пошивом норковых шапок. 12 500 рублей, 59 шкурок норки, 500 штук хвостов того же зверя, 2 золотых перстня и кольцо. Следующая экспроприация намечалась в Поневежесе, но дельце сорвалось. Возвращаться пустыми в Курск было неинтересно. Напарник Евсеева, Подаев, предложил заехать в деревню Рассыльное Курского района и ограбить состоятельных знакомых. Евсеев имел при себе удостоверение внештатного работника милиции. На вооружении бригады числились револьвер, пистолет, ТТ, нунчаки, нож и веревки. Милиционера в форме, форму приятель Евсеева Яловлев купил по дешевке у бывшего милиционера, и человека в штатском с удостоверением гражданка Базыкина-младшая беспрепятственно впустила в дом. Первым делом Евсеев связал мать и дочь Базыкиных, снял с них золотые украшения. В погребе нашли 5 000 рублей. Маловато, и решили пытать. Яловлев душил старушку веревкой на кухне, Евсеев допрашивал дочь в комнате, чередуя петлю-удавку с нунчаками. Выбили всего лишь с десяток украшений, и классовая ненависть захлестнула идеолога и главаря партии. Задушив Базыкину-младшую и для верности 5 раз пырнув ножом труп, Евсеев таким же образом расправился с Базыкиной-старшей. И покатился кровавый клубок. Банда Евсеева еще долго моталась по стране, пока, наконец, наши бдительные органы не вышли на ее след. Попробуй, скажи им, зараженным не большевизмом, вот, дескать, живое воплощение ваших митинговых призывов. На части разорвут. Семье, мол, не без урода. Чур меня, чур. Впрочем, все ли отмахнутся? Ведь много раз открытым текстом ими же и сказано «экспроприировать новых экспроприаторов». Или попроще «бей дельцов, кооператоров и прочую сволочь». Евсеев просто популярно доказал, как эта нехитрая теория легко и плавно переходит в уголовную практику. Вполне себе представляю, когда в следующем каком-нибудь митинге, на Манежной ли, у Долгорукова или где-либо еще, не большевики, разгоряченные красными полотнищами, двинут таки плечом, но вот хотя бы по коммерческим ларькам, благо их в округе полным-полно. Остается надеяться, что будущих Евсеевых ждет печальная судьба Евсеева настоящего. Александр Малюгин, Москва.
Сделаем паузу. Поищем конструктивные подходы к ситуации. Дадим слово человеку, которому нельзя не верить, Василию Илларионовичу Силюнину. Я вот только не поняла, сам-то он верит, что можно что-то исправить или нет?
Сейчас у нас много критикуют российское правительство. Мол, рыночные реформы начало не с того конца. Сперва полагалось приватизировать собственность, ну, для начала хотя бы торговлю, и лишь после этого выпускать на свободу цены. Я уже имел случай высказаться по радио «Свобода» в поддержку реформаторов. У них просто не было иного выбора. И, в общем-то, либерализация цен начинает приносить первые положительные результаты. Тем не менее, любому экономисту ясно, что пока торговля остается казенной, свобода цен полного эффекта не даст. Да и вообще, переход к рыночной экономике – это повсеместное восстановление частной собственности. Все остальное – техника рынка. Разумеется, команда Ельцина, Гайдара это прекрасно понимает, как, впрочем, и их противники, они тоже понимают. Теперь вся суть дела в темпах, скоростях приватизации. По правительственной программе, а она опубликована 29 декабря, в нынешнем году государство продаст в частные руки на 92 миллиарда рублей казенной собственности. В 93-м году на 350 миллиардов и в 94-м еще на 500 миллиардов. Ну, как видите, программа вся сдвинута на потом. А между тем реформы уже захлебываются, как раз из-за того, что все у нас в стране государственное, казенное, ничего. Есть, однако, возможность ускорить дело. Еще года три назад мы, группа экономистов, выдвинули простую идею. Давайте исчислим стоимость заводов, шахт, магазинов, ну, короче, всей собственности, которую необходимо передать в частные руки, и выдадим каждому россиянину чек на его долю имущества. Этот чек нельзя потратить на покупку потребительских товаров. За него можно приобрести только акции, ну, любого предприятия по собственному выбору. А дальше акции свободно продаются и покупаются, как оно и делается во всем свободном мире. Таким образом, все граждане получат примерно равные стартовые возможности при переходе к рынку. И лишь затем начнется неизбежное и, я скажу, желательное имущественное расслоение. Эту идею успешно проводят в жизнь в Польше и Чехословакии. Парламент России летом прошлого года тоже принял такой закон, но в ту пору российские власти ничем фактически не управляли, и закон остался на бумаге. Нынешнему же правительству всего 100 дней от роду. Естественно, оно не успело технически подготовить эту модель, отложило ее на год. А пока, вот в 92-м году, решено продавать казенное добро за деньги на аукционах. Но сбережения населения, и без того недостаточные для серьезных покупок недвижимости, так вот сбережения просто растаяли от инфляции. Как тут быть? Мы, все та же группа экономистов, а это Лариса Пьяшева, Геннадий Лисичкин, Александр Исаев, Борис Пинскер и еще трое, только что представили президенту Борису Николаевичу Ельцину вот какой проект. По нашим расчетам, на одного россиянина приходится в неизменных ценах 90-го года по 8 тысяч рублей недвижимости. Не надо ждать никаких чеков. Если коллектив предприятия желает приватизироваться, дайте каждому работнику бесплатно на 12 тысяч рублей акции его родного предприятия. Ну почему на 12? С учетом того, что и члены его семьи имеют право на свой пай. В таком варианте широкую приватизацию можно начать хоть завтра. Да, она, собственно, уже и началась. По этой схеме акционирован авиационный завод в Саратове, где мы и подглядели нашу идею. Но вот вернемся еще раз к торговле. Едва в Москве объявили приватизацию, как за 2 недели поступило свыше 5000 заявок от работников магазинов. Но аукцион, вот теперь говорят, нужно проводить, это минимум 2 претендента на магазин. Выходит, теперь надо найти еще 5000 претендентов со стороны. А их нет и, скорее всего, не будет по простой причине. Ну вот представьте, вы победили на аукционе, пришли в магазин и объявили: «Теперь я ваш хозяин». Не уверен, что вы унесете ноги без ощутимого урона для здоровья. Всего бы лучше продать магазины их работникам. Любите и умеете торговать, действуйте. В конечном счете магазин попадет в надежные руки. В общем-то, конечно, социально несправедливо наградить ненавистных народу торгашей собственностью, вот, магазинами за низкую плату. Но рыночная модель вообще не обеспечивает абсолютной справедливости. Она дает только всего лишь эффективно работающую экономику. Василий Селюнин для Радио Свобода.
Для Радио Свобода, для программы «Аспекты». Ведет Ирина Коневская.
Кто ответит мне, что Додон такой? Почему во тьме, как барак чумной? В светлом портмагах воздух вылился, а лежите у вас, разучили за двери настежь у вас.
Ненадолго оторвемся от нашей сегодняшней главной темы. Поговорим о вас, слушатели. Спасибо за письма. Чудеса, как в этой жизни вам еще хочется что-то писать, да еще ласково. Прошу слушателя, может быть, слушательницу из Новосибирска, подпись «Н» на открытке с ликом Михаила Архангела, написать мне свой адрес и имя, если можно. Благодарю. Нас можно, конечно, ругать. Мы, наверное, далеко не все понимаем. В оправдание скажу только, что и не все из вас все, что происходит, понимают, так как дела невероятно сложны. Но, кажется, в одном нас не обвинишь – в злобности. Этот аргумент сегодня вроде бы никак не работает, но, оказывается, проницательные, запасливые люди считают, что подошло время вернуть его в обойму. Владимир Матусевич.
Нелепо как-то получилось. Мы обидели слушателя, слушатель обидел нас, при том, что милы и нужны друг другу. Речь о недавней статье в московском еженедельнике «Экран и сцена». Издание достойном, но, увы, малотиражном, так что не обессудьте за пространную цитату. Итак, Анатолий Козак пишет: «Признаюсь сразу, ценю и уважаю Радио Свобода. Засыпаю и просыпаюсь под голоса ее ведущих и репортеров. Всех знаю по именам, как добрых знакомых. Однако в последнее время в передачах и репортажах мюнхенских радиожурналистов и их московских корреспондентов что-то стало озадачивать. Я вот о чем. Не стану касаться персоналей, но все чаще кто-нибудь из них нет-нет, да и вернет, говоря о нравственном состоянии нашего общества, эпитет вроде «озлобленные», «осатанелые», «одичалые», «озверелые». Все это начинает больно резать слух, напоминая мне одряхлевшую, бородатую, но в прошлые времена очень ходкую фразочку: «Докажи, что ты не верблюд». Конец цитаты из статьи в еженедельнике «Экран и сцена», которая, конечно же, так и озаглавлена: «Не уговаривайте меня, что я верблюд». По-моему, тут какое-то недоразумение. Ведь если бы упреки Анатолия Козака были справедливы, если бы и впрямь сотрудники «Радио Свобода» уверяли автора, его жену, дочь, коллег, соседей, спутников трамвая в очереди за хлебом в том, что они вот-вот с налитыми кровью глазами вцепятся друг другу в глотки, рыча и кусаясь, то сотрудникам этим радио этого не было бы прощения. Я ведь тоже засыпаю и просыпаюсь под голоса ведущих и репортеров «Свободы», но, к счастью, не слышу того, что побудило Анатолия Козака горячно доказывать самоочевидное. Он и его соотечественники не верблюды. Быть может, именно потому, что наш автор ломится в открытую дверь, его система доказательств наивна. Подробно излагаются восторженные отклики разных людей на показ по телевидению сентиментальной ленты о собаке. И следует выспренный вывод. Господи, какой же запас доброты хранится в душах людей! А потом констатируется повальное преображение москвичек, словно всплыла из глубокого колодца безвремения подлинная русская красота. Ощущение таково, что автор еженедельника отчаянно пытается убедить самого себя, что жизнь продолжается несмотря ни на что, что скотские условия не превращают людей в скотов. Именно самого себя, меня и моих коллег, по крайней мере тех, кто побывал недавно в России, убеждать в этом не надо. Так что давайте, уважаемый Анатолий Козак, порешим на следующем. Заголовок и весь посыл статьи «Не уговаривайте меня, что я верблюд» принят к сведению, а ответ позвольте завершить словами «Не уговаривайте нас, что мы негодяи».
Все равно не поверим. Владимир Матусевич.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио «Свобода» вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Аспекты. Публицистическая программа. Передачу подготовила и ведет Ирина Коневская, Хенкина. Эфир 22 февраля 1992 года.
Говорит «Радио Свобода», «Аспекты», субботний и воскресный журнал. У микрофона Ирина Коневская, за режиссерским пультом Денис Пекарев. Не только русской редакции «Радио Свобода» одновременно с вашей свободой печати освобождается от идиотских табу. Давно ли, кажется, программу «Аспекты» снимали за антисоветизм и пессимизм? Но и европейская сильно левая пресса снимает с себя прежние запреты. И вот, глядите, даже о шалостях Карла Маркса с прислугой можно писать. Но это начало, а вы проследите внимательно за концовкой материала Дмитрия Васильевича Сазмана.
Известная французская писательница и журналистка Франсуаза Жиру опубликовала легко, живо и приятно написанную биографию Дженни Маркс, той самой, жены того самого основоположника. Причем по ходу дела автор Франсуаза Жиру набросала портрет, вернее эскиз портрета Карла Маркса. Она постаралась, и ей это в значительной степени удалось, показать Маркса не в виде коммунистической иконы или обсиженного голубями памятника на Театральной площади, а более или менее живым человеком. И получился образ неисправимого сноба в восторге от того, что женился на настоящей баронессе, неудачливого финансиста, игравшего на поносимой им капиталистической бирже, блудливого бюргера, от которого прислуга прижила ребенка, заботы о котором вождь мирового пролетариата возложил навсегда готового жертвовать собой друга и соратника Энгельса. Ничего сенсационно нового Франсуаза Жиру в своей книге не приводит. И интересны не эти и другие подробности из жизни автора «Капитала». Происходит, пишет в газете «Муд» критик Даниэль Шнедерман, удивительное явление, а именно то, что отныне о Марксе и Энгельсе возможно писать так же, как о графе Монте-Кристо или маркизе Помпадур. Каких-нибудь 5 лет тому назад такое святотатство было почти немыслимо. Храм еще бдительно охранялся. В конце 60-х годов, когда стал известен в подробностях роман Карла Маркса с прислугой, оскорбленные марксисты громко протестовали и возмущались столь кощунственными разоблачениями. Есть все основания считать, что если Маркс утратил, так сказать, неприкасаемость во Франции, где его учение фигурировало в виде прекрасной, хоть и туманной утопии, то тем более должен был он потерять какой бы то ни был престиж в России, в стране, народ которой на своей шкуре испытал прелести диктатуры пролетариата и прочей марксистской догматики. Но вот, читая в литературной газете от 12 февраля обширное автобиографическое полуэссе, полуразмышление известного в свое время советского сценариста Евгения Габриловича. Очень немолодой человек, он с подкупающей простотой пишет о неизбежном и уже недалеком конце пути и о том, что хочется еще пожить. Помимо этого, он окидывает мысленным взором прожитую жизнь и ищет, на чем бы остановиться, о чем бы вспомнить без особого стыда. Это ведь нынче вроде национального спорта русской интеллигенции. И вот Габрилович, автор бесчисленного множества фильмов, пишет так. «Судьба дала мне возможность знать подлинных коммунистов, действительно вознамерившихся переделать существование людей, вправду верных Марксу и Энгельсу, но не понимавших, что жизнь можно и нужно улучшить, перелопатить, а перерубить нельзя. Это жизнь». Вот об одном из таких людей я и написал сценарий, да так и назвал «Коммунист», потому что в годы разброда, душевных неверий, партийного лицемерия хотел напомнить – а тех, кто среди сотен тысяч примазавшихся, был в моей юности действительно коммунистом. Конец цитаты. Есть нечто патетическое в том, что старому человеку, не хуже, не лучше других, на склоне лет нечего вспомнить, не на что сослаться, кроме Маркса и Энгельса, именем которых эти самые настоящие коммунисты, захватив власть, стали уничтожать все лучшее человеческое, духовное, хозяйственное наследие, накопленное веками в России. Еще недавно имело хождение схема. Был хороший Ленин, явился гадкий Сталин и все опошлил. Теперь уже и Ленин не годится в качестве хорошего. Приходится искать еще дальше в прошлом. И вот доходим до Маркса. Та же утопия, о которой мы говорили выше, но на этот раз повернутая на 180 градусов. Просто вместо светлого будущего речь заходит о светлом прошлом. От этого мечта о золотом веке не становится менее утопичной, ни, главное, менее кровавой. Впрочем, как ни странно, мечты о коммунистическом будущем не вполне развеяны. В минувший вторник парижская газета «Либерасьон» поместила статью под заголовком «Социализм не умер», в которой, в частности, можно прочитать следующее. «Смерть сталинской модели нисколько не отражается на самом социализме. Идея социализма жива. И, на мой взгляд, пишет автор, поиски новых моделей, потребность в новых экспериментах найти новую жизнь вдохновлены тем же идеалом. Конец цитаты. Я аж содрогнулся от ужаса. Неужели опять эксперимент? Неужели опять новая жизнь? Ведь все это уже было. И автор статьи в «Либерасьон» отлично знает, почем нам, горемыкам, обошелся фонд социалистического лиха. Автора зовут Михаил Горбачев.
У классика это называлось вот такой реприманд неожиданный. Дмитрий Сазыман. Но это мы отвлеклись, вернемся к основному сюжету. Так жить нельзя, как же мы так живем? Станислав Говорухин.
Что с нами происходит? Мы тяжело болеем. У нас помутненное сознание, затрудненная речь, судороги, легкие параличи. Все это признаки кессонной болезни. Мы резко всплыли. Это как выловить камбалу и пустить ее в лужу. Живи. Жить она не будет. Свободы раздавили нас. Вся наша патология, прежде не так бросавшаяся в глаза, стала заметной всему миру. Мы и раньше не были особенно чисты на руку нации. Теперь же со всей очевидностью превратились в страну жуликов. Страна жуликов, и нечего стыдливо опускать глазки. Когда в лагере перестают действовать законы, когда нет уже ни кнута, ни окрика, кто берет власть? Уголовники, воры в законе. Вспомним Столыпина. Я говорю, надо дать свободы, но при этом добавлю, что предварительно нужно создать граждан и сделать народ достойным свободы. Вот об этом мы забыли. Мы не вступили на путь медленный, как в Китае, скажем. Не разрушая старый дом, строить рядом новый. Нет, мы все сначала сломали и ничего не построили. Мы повторили всю первую русскую революцию, начавшуюся в феврале 17 года. Всю до мелочей. Даже эпизода с корниловским мятежом не избежали. Август 91-го года очень похож на этот эпизод в нашей истории. И результаты добились такого же. Хаос, разруха, безвластие, голод. И конец, по-видимому, будет таким же. А конец вы помните. Власть перешла к людям бессовестным, но решительным и жестоким. Да, нами будут править уголовники. Ни большевики, ни коммунисты, их время кончилось. А уголовники. И не банальные уголовники с фиксой во рту и финкой за голенищем. И даже не нынешние крутые ребята, они, конечно, при новой власти не пропадут. А респектабельные господа в хороших костюмах и с хорошими манерами. Но жулики. Люди, нарушающие уголовный кодекс, следовательно, уголовники. Я утверждаю, 90% нынешней валютной буржуазии, рвущейся к власти, жулики. Обвинение сколь голословно, столь и очевидно. Наша услужливая интеллигенция и услужливые ученые, работавшие и прежде на власть имущих, сегодня торопятся угодить новой силе, быстро поднимающейся наверхи. Придумали, например, теорию. А и на Западе всюду первоначальные капиталы были накоплены нечестным путем. Это неправда. Мультимиллионеры Германии, Италии, Японии богатели вместе со страной. Как правило, на фоне экономического чуда восстанавливалась из руин страна, стремительно развивалась промышленность, строились новые города, поднималась благосостояние народа, богатели и они, организаторы этого экономического чуда. Точно так же богатели и русские миллионеры, все эти Рябушинские, Прохоровы, Мамонтовы, Морозовы. Развивалась, крепла и богатела страна, богатели и они. Наши миллионеры растут как грибы. Растут на фоне широкого обнищания трудящихся. Разваливается государство, останавливаются заводы, ничего не выращивается, не убирается урожай. Замерла жизнь, страна валится в пропасть, а они богатеют. Те люди, от имени которых телевизионный диктор утробным голосом, как будто он сидит на ночном горшке, вещает сегодня. Продаются брокерские места, пока за рубли. Шахтер какой-нибудь слушает и думает, ах, ядрёна вошь, не бросить ли все, не побежать ли, не купить ли брокерское место, пока оно за рубли. Но потом спохватывается, у него и рублей-то нет. Сила, которая идет на смену старой власти, неокоммунистической, серьезная сила. Большое и организованное войско. Мы совершенно не обратили внимания, а зря, на важное решение, принятое недавно съездом советских, настаиваю именно на этом определении, предпринимателей. Наказывать газеты, которые будут говорить плохо о предпринимателях. Лишать их рекламы. Ясно, что такая акция для газет, лишенных государственной поддержки, как удар под дых, нокаут. Причем, обратите внимание, речь идет не о том, чтобы защитить те 10% честных предпринимателей, а есть и такие, от Вадима Туманова до знаменитого микрохирурга Святослава Федорова, занимающегося и бизнесом. Так вот, речь идет не о том, чтобы защитить 10% честных предпринимателей. Может быть, я перебрал с процентами. Думаю, что их меньше. Вопрос стоит так. Вообще не трогайте жуликов. Нет, нет, они, конечно, победят.
Станислав Сергеевич, и что же? Нет надежды? Я все время, что была сейчас в Москве, прыгала вот через лужи грязной снежной каши, через трубы, которые лежат посреди мертвых улиц с выбитыми стеклами домов. Людей-то в центре нет, их ведь куда-то переселили. Смотрела на молчаливые очереди и все время тоже ощущала этот ужас. Но ведь не может же быть, чтобы страна, великая страна, просто погибла. Ведь не дикари какие-нибудь, ведь европейцы талантливые. Живые, несмотря ни на что, живые люди. Но не может же этого быть. Бог не попустит. А, Станислав Сергеевич?
Такое количество экспериментов, какое выдержало население этой страны, дано действительно великой стране. Любая европейская давно бы не выдержала. Но всякому величию есть предел. Интересно сравнить состояние народной психики нашего населения сейчас, после начала очередных великих реформ, и состояние духа послевоенной Германии и Японии. Один из авторов реформ в Японии, Тацура Мацумае, в книге «Японское чудо и советская экономическая реформа» и главный инициатор реформ в Германии Эрхард в книге «Благосостояние для всех» пишут о невероятном подъеме духа, буквально о трудовой эйфории, охватившей все население с началом реформ. Царило настроение, которое можно выразить словами – пусть у нас сейчас разрушенная страна, но зато мы свободны. И плата за освобождение, за избавление от тоталитаризма и милитаризма, оккупация и разруха. Мы должны, засучив рукава, взяться за дело. Мы на новых принципах построим гораздо лучшие города и заводы. Мы обеспечим и себе, и детям достойную свободных людей жизнь. Разве в нашем умонастроении сейчас замечается что-нибудь похожее? Раздражение, злоба. В лучшем случае апатия и безразличие ко всему, неверие всем и понурое ожидание продуктовой помощи от Запада. Можно ли при таких настроениях ожидать успеха реформ? Ведь даже если бы они были прекрасно задуманы, экономически выверены, и им не противостояли бы мощные группы противников, а они сейчас часто возглавляют облисполкомы, горсоветы, приватизационные комиссии и так далее, то и в этом случае при полном нежелании и неготовности народа работать, без воодушевления, без того, чтобы зажечься общенациональной идеей, никакие позитивные изменения в обществе не могут произойти. Но почему такое отношение к реформам в массе своей у населения? Неужто только потому, что фактически произвели через повышение цен конфискацию сбережений? Думаю, нет. Эрхард в 48-м году тоже произвел конфискационную денежную реформу. Думаю, потому, что люди интуитивно чувствуют глубинную фальшь нашей реформы, ее принципиальную неисполнимость. Это чем-то напоминает мне опыт поражения, который можно получить у собаки, если ее много раз бить током при подходе к еде. После какого-то раза она ляжет и будет умирать от голода рядом с едой. Так и умирали люди во время печально знаменитого голода на Украине 1933 года, даже и не пытаясь никуда уйти из деревень, зная, что вокруг стоит оцепление НКВД. Какими способами можно попытаться как-то взбодрить население, вывести его из коматозного состояния? Наверное, будут попытки оживить дух какой-нибудь новой идеологии, идеи соборности, например, в пику изжившему себя коллективизму, учитывая, что за понятием соборности стоит большая традиция религиозной русской философской мысли. Вспомнят свет с Востока, народ-богоносец, отказ от материального потребительства, внутреннее совершенствование, единение на основе любви, взаимопомощь, исконную артельность. Хорошие слова. Но боюсь, что будет новое издание старой мессианской идеи Москвы Третьего Рима и неизбежно философии почвенничества и изоляционизма. Вряд ли на этой почве вырастет что-нибудь стоящее. Впрочем, имеющий шансы национализм еще хуже. И тот, и другой будут антизападно ориентированы. Уж тут припомнят работы Римского клуба, припомнят, как промышленный Запад якобы живет за счет ухудшения экологии, потребления сырья из стран третьего мира, выбрасывания отходов подальше от себя, да и строительство вредных производств тоже чем подальше. Сумеем ли мы выйти в мировую цивилизацию? Должны. А пока мы и не товарищи устарелы, и не господа, не заслужили, и не судари, не привилось. А кто? Наверное, сударищи. Это термин моего коллеги Левинтова. Сударищи из страны на три буквы, проживающие под гербом эмблемой, уже называемым в народе чернобыльский бройлер. Скипетр и державу у российского двуглавого орла забрали и придали ему вид кроткий и незлобивый. Наверное, чем-то сходный с куриным. А две головы оставили. Но это не те две головы, которые лучше одной. Нам нужна национальная идеология возрождения, но не национализм. И она должна быть построена не на заимствовании разных финансовых манипуляций, а на спасении и реставрации глубинных основ народной жизни. Валерий Лебедев для радиостанции «Свобода».
Аспекты в эфире в субботу в 20:10, в воскресенье 7:10 и 15:10, и еще раз в понедельник в 13:10. Для тех, кто хочет написать, вот наш адрес. Германия, Мюнхен, почтовый ящик, по-немецки «Постфах», 22-14-25. Режиссер аспектов Денис Пекарев, вела Ирина Коневская. Мы оба желаем вам всего хорошего.
Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Хоть устать я устал, а лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как, все равно в кабак. А народишко, каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный, а образа в углу и те перекошены. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал и гитару терзал, и припадочный малый придурок и вор мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне?
что за дом такой? Почему во тьме, как барак чумной, свет лампад погас, воздух вылился, а лежите у вас, разучили за двери настежь у вас, а душа взаперти. Кто хозяином здесь, напоил бы вином, а в ответ мне, видать, был ты долго в пути. И людей позабыл, мы всегда так живем, траву кушаем, век на щавели, скисли душами, а прыщавели, да еще вином много тешились, разоряли дом, дрались, вешались, я коней заморил, от волков ускакал, укажите мне край, где светло от лампад, укажите мне место, какое искал, где поют, они стонут, где полный покат, о таких домах не слыхали мы, долго жить в потьмах привыкали мы, испоконно мы, следа шепоти, под иконами в черной копоти, из мрада, где косы висят образа, я башку очертя гнал, забросивши кнут, куда кони несли, доглядели глаза, и где встретят меня, и где люди живут, сколько кануло, сколько схлынуло, и кидало меня, не докинуло. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый, торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма, Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось.
Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.